Арсенал. Да, с этого трехкратного манифеста превосходства канониров мы хотели бы начать наш подкаст. Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, ваш любимый и еженедельный подкаст об английском футболе «Туманный бульон». Сборные сыграли свои матчи, клубы устроили шопинг в последний день трансферного окна, о чем мы, кстати, говорили с Васантом Баланом, послушайте, было очень интересно и весело, особенно про мафию, вообще закачаетесь. А новые игроки уже успели себя проявить. Но, удивительно, у нас сегодня не трио, а дуэт, так как после забега Жозе к фанатам, Альмар понял, что может наконец-то прикоснуться к этой легенде, собрал вещи и уехал в Италию. Вопрос, когда его депортируют обратно, скорее всего, когда поймут, что он не Лдор Шумуродов. Ну, а обсуждать все прошедшие события в английском футболе сегодня будут Вова Янин,
Слоген,
и я, Игорь Антюхин. Поэтому, по заветам Альмара, которого сегодня с нами нет, не мудрствуя лукаво, давайте начинать. Ну и, наверное, первая тема, которую мы должны затронуть, это Шеффилд. Шеффилд, который мы на протяжении последних нескольких подкастов корили, покрывали всякими гнусными комментариями, считали, что все, команда закончилась. Главное самое, нет семьи. Вот этот вот знаменитый крест Доминика Торетто, который должен быть у каждого, его как будто отобрали у каждого игрока Шеффилда. И вот, ну нет его с ними теперь. Но в этот раз Шеффилд выиграл 6-2. Вова. Возвращение ли это величайшего клуба в истории человечества с точки зрения того же Доминика Торетто?
Пока рано говорить, потому что это всего лишь первый матч после трансферного окна. И вообще подготовка, как бы, ну, сезон долгий. И просто интересно, сможет ли Шеффилд вот в этой новой схеме, обретенной 4-2-3-1, закрепить все результаты и продолжить дальше обыгрывать всех. Но вообще 6-2, даже с таким соперником, как Питерборо, выглядит внушительно. Не будем скрывать.
Я так понимаю, дело в том, что трансферы у Шеффилда. Мы как-то вот с Васантом говорили об АПЛ, а что по трансферам-то у Шеффилда?
Ой, ну, у Шеффилда, во-первых, они обнаружили у себя товарища Ндиае, который пришел из академии, ну, воспитанник. И он пришел и зарешал в этом матче. Ну и, конечно, Гибс Уайт, большой талант из Вулверхэмптона, которому нужна была практика, а он ее уже 2-3 года не получал. Потому что вот два сезона назад о нем уже говорили как о потенциальном игроке уровня АПЛ. Но что-то не срослось, сами понимаем про Вулверхэмптон, и, в общем, дорос до жизни такой, что играет теперь в чемпионшипе и спасает Шеффилд.
Ну, хорошо, но я честно скажу, я смотрел только хайлайты, и логичный вопрос, эти два усиления, они так сработали в этом матче, либо же это более какие-то глобальные перестановки, потому что как бы одно дело на перспективе одного матча об этом рассуждать, другое на перспективе, ну, там, какой-то серии. Вот, грубо говоря, вопрос стоит так, что Шеффилд возвращается, а, Вова?
Вот смотри, в день записи подкаста Шеффилд проведет свой второй матч. И начинается вот это вот сумасшествие чемпионшиповское, ну, которому он известен, когда матчи каждые 3-4 дня. Вот если у Шеффилда следующее, ну нет, давай скажем, до конца сентября получится сдержать форму, не знаю, там набрать 80% или даже 70% возможных очков, тогда да, мы можем сказать, что он вернулся.
Да, при любом другом результате все.
К сожалению, Шеффилд можно расформировать, да. Извините, пожалуйста, все любители.
Ну, понятно, короче. Следующий сезон Арсенал, в общем, мы наблюдаем. Вот. Ладно, если переходить к следующей теме, то это Фулхэм, который проиграл. Клуб, который единственный не проигрывал вот на протяжении всех предыдущих туров чемпионшипа. Все-таки проиграл. Как бы я, как человек, который может говорить только громкими заголовками, вот то же самое, как Шеффилдом. Фулхэм, все?
Ну, хочется поддержать и сказать, что да, все. Теперь только Вест Бром остался на вершине, и Сток-Сити его подпирает, такой Атлант. Ну нет, просто вот международный перерыв очень интересную тенденцию показывает, что какие-то команды возвращаются лучшей версии себя, как, к примеру, тот же Кристал Пэлас, а мы об этом отдельно поговорим, а какие-то, наоборот, сдают. И вот такой версии себя стал Фулхэм. У них в этом матче мало что получалось. Пасы как будто не доходили. Вернулись сборники, в том числе Митрович, уставшие. И, в общем, казалось, что ну, такой Фулхам немного растерянный. Разобранный. И поэтому они пропустили глупейший гол. Очень похожий на гол из двора, когда там просто огромное пространство. Туда забежал игрок и ударил. Вот. Ну и в конце, конечно, там всем советую посмотреть последнюю минуту, последнюю атаку Фулхама, там маленький вратарь Блэкпула решил задирать Митровича. Выглядело это, конечно, как моська и слон. Но, к счастью для вратаря Блэкпула, ничем плохим это не закончилось. Пока Фулхам проигрывал, в это же время в чемпионшипе развернулось две главнейшие интриги. Во-первых, Трой Дини, легенда Уотфорда, вернулся в свой детский клуб Бирмингем, воспитанником которого он и является. В первом матче он сыграл, но немного. Но это красивая история, поскольку Трой Дини играл в Уотфорде чуть ли не 12-13 лет, и вот под конец карьеры вернулся в детский клуб, который попытается, ну, если не вывести в премьер-лигу, то хотя бы скрасть его существование. Вот. Ну, Игорь, я знаю, что ты очень любишь этого персонажа. Это Уэйн Руни, и Уэйн Руни в этом сезоне, точнее, в этом туре, играл как раз-таки с Бирмингеном Троя Дини. Трой Дини вышел, и он увидел, какого Уэйна Руни, какой вы Дерби Каймути.
Вот, знаете, да, Вов, ты правильно спросил, задав два вопроса, какой Уэйн Руни, какой Дерби Каймути. Ну, друзья, не потому, что он главный тренер, ну, это банально, понятно, тренер дает установки, контролирует процесс, менеджерит, там, вот это все. Неправильно. Вы неправильно рассуждаете, надо рассуждать на уровне чемпионшипа. Насколько красный и синий был Уэйн Руни? Ответ – ни насколько. Вот, к сожалению, нет какой-то отдельной камеры, которая показывает только тренерскую бровку Дерби на протяжении 24 часов на 7 дней. Но, посмотрев его постматчевое интервью, человек абсолютно здоровый. Вот мой диагноз, не будем как бы делать омажи определенным докторам, которые не говорят о чемпионшипе, кстати. Но Уэйн Руни выглядел как стеклышко. Отвечал просто. Он ототашил своей адекватностью.
Ну, вообще, может, это связано с тем, что Дерби показывает даже какой-то приличный, внятный футбол.
Может быть, даже... Знаешь, что поменялось? Вот я помню, я говорил о том случае, когда Уэйн Руни после матча начал просто всех гнобить там рефери. Конечно, что типа да, вообще да, да. Они там все уроды и так далее. Ему сегодня задают вопрос. Уэйн, вы несколько раз покрикивали типа на судей, типа, вам, кажется, были неправильные решения. И ты думаешь такой, ну, Уэйн Руни, ну вот это, стереотипизация такой. Он сейчас такой, да, они все уроды, чмошники. Вообще, я бы их похоронил, матерей я бы их, ну, дальше по скрипту. Вот, а на деле он такой, ну, да, знаете, было несколько мелких моментов, но это не суть. Понимаешь, вот как бы есть современные методики кодирования от алкоголизма. На самом деле она одна, победить надо, победить, и все, Уэйн Руни становится настоящим трушным Уэйном Руни, которым мы запомнили его, вот это юнайтовское превосходство, когда маленький мальчик прыгает, господи, над защитой Манчестер Сити, такой ша, и все.
Ну, даже она Кашпировский такого бы не смог сделать. Очень надеемся, что Дерби выиграет, и Уэйн Руни вернется к своему изначальному состоянию. Ну, и, скажем, два таких, с одной стороны, незначительных факта, но довольно примечательных. Во-первых, Ноттингем Форест, великий английский клуб. Да, каждый раз, когда кто-то говорит о Форест...
Знаменитый чемпион.
Обладатель Кубка чемпионов. Вот да, без этого нельзя не обойтись. В общем, Ноттингем Форест выдал худший старт в лиге. За 6 матчей у них всего одно очко. И то ничья, ну, такая. Никакая. Посмотрим, как дальше у них дела пойдут, но, конечно, грустно.
Да нет, тут даже не стоит говорить о том, что у них там 5 поражений в первых 6 играх этого сезона. Тут, если посмотреть на статистику, более пролонгированная проблема, потому что ты смотришь, и у них 2 победы в последних 20 матчах. То есть, как бы, это даже не проблема начала сезона, которая бывает, преследует некоторых команд. Это более глубокая проблема, потому что это тянется с прошлого сезона, и ничего не поменялось. Хотя тут можно было бы, наверное, сделать акцент предсезонка, но это не 20-й год, когда ты можешь это сделать. Это уже, ну, не то чтобы постковидная эпоха, я не знаю, как назвать, а уже, ну, нормальная предсезонная подготовка у всех была. Это значит, что проблема не в физике, а она структурная.
Угу. Ну и, собственно, второй факт, который хотели бы заострить внимание. Мы погружаемся в дебри английского футбола и думаем, а где же Сандерленд? Вот у меня был такой вопрос, когда мы готовились к подкасту. Я открываю таблицу, смотрю, а где же Сандерленд? Но обычно он плетется на 4-5 месте. Вот все это время, что он в Лиге 1. Я там его не нахожу. Что же делать? Мотаю вниз, его там тоже нет. В самом дне таблицы тоже нет. У меня паника. Неужели все? Как каким-то образом его исключили? Потом поднимаю наверх, начинаю опять сверху смотреть таблицу и вздыхаю облегченно, удивленно. Почему? Потому что Сандерленд идет на первом месте.
Вот он, настоящий претендент на чемпионство.
Да, вот мы уже... Ну все, громкий заголовок. Сандерленд на первом месте. Ждем в чемпионшипе.
Да, вот я думаю, громче заголовок. Сандерленд в чемпионшипе. Он же своей аурой просто. Вот как бы у Сандерленда какие цвета там? Вот типа красные, да, белые. А у Ноттингем какие? Красные, белые. Ну, рокировочка просто будет, и все. Вот мы... Друзья, если вы понимаете такую глубочайшую экспертную аналитику, ну, мы с вами на одной волне. Мы чувствуем ваши вайбы. Ну и, друзья, классический для любого нашего подкаста в последнее время дайджест результатов английской премьер-лиги, потому что именно к ней мы сейчас и будем переходить.
Первый матч в туре прошел в Лондоне, где Кристал Пэлас принимал Тоттенхэм и выиграл со счетом 3-0. Это был самый вдохновляющий матч тура. А знаете почему? Потому что Кристал Пэлас заиграл красиво.
Ну, а Уотфорд проиграл волкам. И знаете, как говорили великие, если волк молчит, то лучше его не перебивать. Но шершни, видимо, не поняли этот мем и проиграли.
Еще одно домашнее поражение произошло тоже в Лондоне, где Брентфорд проиграл Брайтону. Бог XG продолжает возвращать должок Брайтону.
Арсенал, мы говорим это с придыханием, обыграл Норвич. Арсенал настолько отчаялся, что начать им побеждать мог помочь только прах деда Рэмсдейла, что он, собственно, и сделал.
Манчестер Юнайтед дома обыграл Ньюкасл 4-1. Что можно сказать? Легенда вернулась, а Ньюкасл не смог остановить историю.
Саутгемптон сыграл в ничью с Вестхэмом 0-0. Славянская диаспора не приняла Майкла Антонио, и он решил удалиться под конец матча. Ну, а Саутгемптон все еще не может победить, когда у молотобойцев четырехматчевый Вова unbeaten.
Еще одно домашнее поражение произошло в Лестере, где Лестер проиграл со счетом 0-1 Манчестер Сити. И кажется, Джек Гриллиш делает Сити монстром из кошмара.
В то же время Челси обыграл Астон Виллу со счетом 3-0. Если вы не знали, остров невезения называется Стэмфорд-Бридж.
В прошлом году эти команды закрывали первый тур АПЛ и тогда выдали просто невероятную перестрелку. В этом году Лидс принимал дома Ливерпуль, проиграл со счетом 3-0. В общем-то, все прошло по плану, если бы не травма Харви Эллиота.
Ну и заключительный матч Эвертона против Бернли, где Эвертон одержал победу со счетом 3-1. Как настоящий мужчина, Эвертон сделал все за 6 минут, после чего наелся и спал. Ну, а Бернли? Такой Бернли. Ну, друзья, как мы уже сказали, переходим к АПЛ. И, наверное, первый клуб, о котором стоит поговорить, это не просто клуб. Это некая метрика, это некий бенчмарк, по которому в прошлом сезоне мы мерили клубы. И, судя по всему, мы рано отказались от этой вообще как-то системы координат. Потому что Crystal Palace, я заявляю ответственно, лучший бенчмарк АПЛ. Эдуард, новый трансфер, убил этот бедный Тоттенхэм. Просто, ну, не знаю, особенно если вы почитаете истории на sports.ru про этого игрока, когда он там стрелял из ружья, ну, в принципе, все поймете, почему он так убил, вот, у него просто, ну, какая-то нетолерантность по отношению ко всему живому, вот, но, по сути...
Как ты Тоттенхэм живым назвал, а? Все-таки мы его считаем, да, теперь Тоттенхэм живым?
Нет, ну, слушай, дух Жозе, в меня сейчас Альмар просто селился, дух Жозе, он заставляет жить Тоттенхэм.
А мне казалось наоборот, что дух Жозе убивал Тоттенхэм, сейчас он немного ожил, и мы все-таки его принимаем в ряды живых.
Ну, слушай, после того, как, типа, в матче Вулверхэмптон-Тоттенхэм Вулверхэмптон пробил 17 раз, а Тоттенхэм 1, я боюсь, как-то ты напутал немного.
Ну, почему же? 3 матча.
Шахмат-сатанист.
3 победы.
Ну, шах ладно. И мат.
Ну, вообще, кстати, да, это вот про то, что мы считаем Crystal Palace такой системой координат клубов АПЛ. Я с тобой, кажется, могу согласиться, потому что... Почему? Потому что АПЛ меняется. Сколько в этом сезоне уже команд, которые перешли на новый тип игры? Не вот тот типичный английский бей-беги и навес из фланга, ну вот за что мы любим Бёрли. А это уже другое. Тут уже нужно прессинговать, тут уже нужно вскрывать через полуфланги, стеночки забегания.
Ну и да, вот... мы когда с тобой готовили же подкаст, то мы заметили, что буквально там, друзья, если вы сейчас посмотрите на таблицу АПЛ, через одну команду все играют либо в 4 защитника, либо в 3, вне зависимости от их расположения.
Аналитика. Да, а как они еще должны играть? Ну, 4-3 защитника.
Нет, подожди, ну, блин, мы же привыкли к тому, что вот такая терминология «английский футбол» предполагает 4-4-2. Все. Раньше это было некой вот стандартной установкой, которую мы видели чуть ли не в каждом матче. Тут у нас просто команды из первой десятки, из второй десятки такие. 3 защитника, 3-4-3, может там какие-то, ну, типа 5-3-2, но там типа крайги, которые очень быстро и мощно бегают по всей кромке. Короче, начались какие-то интересные модификации, а не вот это вот мы придерживаемся, мол, традиций, а-ля, и играем типа но в жесткий уже довольно... английский футбол.
Не, уже довольно давно. Да, просто я про другое. Что Crystal Palace сам... Если символ поменялся, значит, это идеальный признак того, что сама лига уже все. Это ее новый этап развития. И этот сезон уже можем считать, ну, новым, условно, полноценно новым десятилетием английской премьер-лиги. Вот. Но давай чуть подробнее про Crystal Palace, потому что почему я вообще вдохновился их игрой. Ну, потому что, во-первых, какой-то волшебный, легкий Вилфред Заа слева. Отличный Кристиан Бентеке, который бегает, борется. Джордан Аю, который, мне кажется, никогда не будет ныть, что он не нападающего играет, а крайнего игрока. И еще вот добавить к этому таких центральных защитников. Один более мощный, другой более, ну, такой разумный. Как, помнишь, сравнение было у защитников Лестера, что... Джонни Эванс — это кошка, а Сейнджу — это пес. Ну, на спорте было такое. Или кто-то из английских экспертов. Вот здесь примерно такое же. Интересные крайки. Тоже. Типичный английский правый краек. 1,85 м, 80 килограмм. Еле двигается, но очень старательного вида. А слева такой более техничный, легкий. Ну, в общем, как опять же, Луи Ван Гал, который... Два крайка, которые друг друга уравновешивают, как штурвал. Вот. И то, что постоянно вот этот через полуфланг, через фланг. Галлахер, который постоянно врывается в штрафную, ищет свободные зоны. И какая-то легкость, просто попытка соперника, попытка убить соперника и заставить его играть в свою игру. Вот. Но, конечно, не без грехов, потому что Гуаид все еще не очень хорошо играет ногами. Кристиан Бентеке все еще деревянный. И у них есть Лука Милевоевич, например, тоже такой типичный серб, который, ну попал.
Слушай, вообще,
остатки если... команды Ходжсона, в общем.
Ну да, но если говорить конкретно об этом матче, то просто совпало, что Тоттенхэм к последним минутам подходил уже никакой.
Ну и с удалением.
Ну да, никакой, с удалением. И самое интересное, что до удаления, что после него, ситуация не поменялась. Там Crystal Palace как типа бежал, так и бежал. То есть это не было так, если вы вдруг не смотрели матч, это не было так, что из серии Тоттенхэм там до удаления прессует, там вот атакует так, топ-клуб. Нет, его Кристал Пэлас как зажал у себя наполовину, так и держал всю игру, вот до самого конца. Просто в конце вышел Эдуард и там...
И закончил.
И закончил игру, но даже не потому, что он там на скеле, мы поговорим еще о Челси, вот как бы если какую-то явную разницу приводить. Там не было ярко выраженного суперскилла, просто типа Тоттенхэм, но он, ну, там в защите все, там развал пошел полный.
Ну да,
и Эдуард, как бы, ну, он, типа, ну, не глупый игрок. Он такой, вижу мяч, вижу ворота. Прямо перед собой. Бах, раз, бах, два. Все. А, и поэтому, не знаю, Crystal Palace в этом матче выглядел интересно, но терзают меня смутные сомнения, что мы такой Тоттенхэм, который, ну хорошо, помимо удаления, в целом он играет достаточно закрыто. То есть он сидит, Какой-нибудь удачный момент, какая-нибудь удачная контратака, пожалуйста, гол, Тоттенхэм там побеждает с минимальным разрывом. Здесь, у Кристал Пэлас была возможность как-то двигаться. Вот. Для ЗАА возможность двигаться, особенно по краю, да, это живительная вода просто. Типа он будет двигаться, там как-то пытаться размотать и так далее. И у него как-нибудь получится, потому что это Вилфрид ЗАА, все. Аксиома некая.
Да, если против него особенно играет королевская особа с правого фланга.
О, да. Короли. Вот. А вот в случае других команд, как раз вот почему мы говорим о бенчмарке. То есть некоторые команды, у них предпочтительнее как-то закрываться, играть вторым номером. Им просто удобнее.
Ну вот как Тоттенхэм,
да,
в этом матче.
Например, как Тоттенхэм. Ну а есть такие команды, как, ну понятно, это очевидный пример, Сити, тот же самый, который не будет закрываться.
Хорошо, а как ты думаешь, Кристал Пэлас сыграет с Норвичем?
Тут будет скорее битва типа лоб-лоб, потому что ни та, ни другая команда как бы... Ну хорошо, Кристал Пэлас, наверное, в большей части может защиту отъехать немного, но не знаю, хочется верить, что они этого не сделают, особенно в матче там, с теоретическим Норвичем. Мне кажется, что там будет реально лоб-лоб, и там уже будет решать, ну, какие-то тактические решения, может, индивидуальные. А здесь мы смотрим, при всем уважении к трансферному какой-то политике Норвича и там трансферной кампании, которую они провели, ну, блин, ну, Кристал Пэлас кажется сильнее, честно.
То есть ты думаешь, что все-таки символ АПЛ может остаться даже?
Да, да.
Наши любимые прогнозы, да, после 6 туров, после 4 туров.
Мы сейчас с тобой рассуждаем реально, типа, есть команды, которые защищаются, и они нам все известны, там, я не знаю, допустим, какой-нибудь, ну, это хорошо, Тоттенхэм, Бёрнли. Вова,
да,
дышим,
да,
дышим,
да,
дышим.
Да, да.
Вот. А есть какие-то команды наподобие там Сити или того же Челси, которые не будут сидеть в защите? Они там грамотно отыграют, но их игра не будет строиться на этом. Она будет строиться на контроле мяча, на позиционной,
понятно,
игре. Вот против таких команд Кристал Пэлас вряд ли он что-то сможет. Может быть, какие-то быстрые контратаки, как вторым номером. Понятно, это какой-то самый стандартный рациональный план. Но что-то большего от них ожидать нет. И вот эта вот линия пограничная между теми командами, которые, ну, в кавычках, могут и не могут, вот это прям выделяет Кристал Пэлас как некий бенчмарк. То есть кто-то выше них, кто-то ниже. Понятно, по очкам может быть по-другому, и Кристал Пэлас может быть хоть в жопе таблицы. Но сам факт того, как вообще будет игра строиться с разными клубами, вот это будет показывать вообще, что к чему.
Ну, то есть... И оставляем Кристал Пэлас в символах АПЛ.
Пока вот оставляем. Да, скажем так, мы их исключили в самом начале, грубо говоря, там, даже в предсезонном подкасте.
Не поверили, что
я
они...
Я предлагаю выдать им амнистию. Вот.
Испытательный срок обратно.
Ну, не, просто амнистию. Если что, посадить всегда обратно можно. Камон. Вот.
Ну, согласен. Но давай обсудим тогда...
Человек... Еще один дебют.
Да, еще один дебют... Тоже, кстати, неплохой,
голевой,
да.
Тоже дубль.
Тоже дубль.
Да.
Это дебют некого... Ну, не некого, конечно же, это дебют Криштиану Роналду за Манчестер Юнайтед, второй. Криштиану Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед.
Очень странно говорить второй дебют.
А как? Ну, он же не дебютировал за МЮ. Дебютировал он за МЮ в 2004.
Ну, вернулся, ты что?
Да.
Нужно же душевность, он вернулся домой.
Конечно, вернулся домой. Сразу дубль, победа над Ньюкаслом. Как уже сказали, Ньюкасл не смог остановить ход истории. И вот как тебе кажется? Это было, ну, такое прозрение истории на нас, как бы благословение высших сил, что вот, да, настоящий герой вернулся домой, чтобы принести титул, славу и прочее, ну и прочее героическое. Или же это просто, ну, обычный матч, в котором Криштиану Роналду замыкалду.
Нет,
все-таки исполнил свое дело.
Слушай, с точки зрения сторителлинга, идеальная история. Криштиану возвращается в свой первый значимый, ну, Спортинг, понятно, был, но мы говорим именно такой европейский гранд. В первый такой клуб, возвращается домой спустя время, все ему рады и так далее. С этой точки зрения великолепно, но если мы говорим конкретно об игре, об этом уже писал и Вадим Лукомский, и многие другие люди, которые смотрели этот матч. Ну, Ньюкасл — это был очень удобный соперник. Ну, очень. И даже не потому, что это Ньюкасл, и все, вот оно оправдание, а по той причине, что у них в составе были, ну, проблемы. У них на матч вышел третий вратарь. потому что первый, кто у них?
Дубровка.
Дубровка, он травмирован. Второй слег с короной, или у него там какая-то болезнь. Выходит третий, номер один. Помимо этого, у них в центральной защите играл их центральный опорник. Но давайте как бы делать акцент на то, что это не Фабиньо. Вот.
Айзек Хейден.
Айзек Хейден.
Воспитанник Арсенала.
Через кого Криштиану проходил? Как раз через него. И тут нельзя это списать на то, что вот Ньюкасл просто плохая команда. Ну, да, понятно, она хуже уровнем скорее, чем Манчестер Юнайтед. Но тут и повлияли эти факторы, что ты вроде как играешь типа с Ньюкаслом, но не до конца укомплектованным. Ну, а Криштиану, блин, он же не дурак. Он видит, что типа вот, мол. И скорее всему ему сказали, типа, вот, чувак, смотри, один из центральных защитников — импостер. Вот, беги туда. Он побежал.
Я не согласен. Да, может, что-то сложилось в пользу Роналду, но это натурально явление истории и просто текста. Текста в понимании рассказа, что-то мифа. Потому что герой возвращается домой и сразу убивает. Как он забил первый гол? Он подкараулил отскок. Не было понятно, мяч отскочит или нет. Удар-то был, ну да, хлесткий, но его все равно можно было взять. Второй гол. Ну это же сам Роналду. Ему дали мяч, и как он прочувствовал пространство, как он пробросил мяч, как он попал между ног. Ну это же гениальный гол. Но в начале матча ты что же не видел? 5 минут МЮ издевался над этим Ньюкаслом. Стеночки забегания, пятка, 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 пятка. Стеночки забегания, пятка, 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 пятка. Но ты же понимаешь, что все в предчувствии праздника вот этого героического.
Ты как будто пересказываешь каждые 5 минут начала матча Спартака.
Ну, конечно.
Ну, понятно, красно-белый, красно-белый.
Да, да, да.
Вот.
Ну, это же вот... Как ты можешь говорить, что ему просто повезло с тем, что вот Ньюкасл там был... Третий вратарь, вот Айзек Хейден. Ну, Вудман же в этом сезоне уже отбил пенальти. Даже если бы там был Дубровка или Дарл, ну что они могли бы сделать с гением Роналду?
Ну, понимаешь, типа, Вудман это все исходит из фамилии. Вот раз ты решил вот такую лирику уйти, уйду я. Вот Вудман один на один может, ну, знаменитые кастинги Пьера Вудмана, то он, там тоже один на один обычно. Вот. А тут, когда против тебя выходит такой и такие... И ты такой, ну, меня на всех не хватит. И все.
Ну, в общем, Вудман — это как в том меме. Перед ним, точнее, за ним 5 человек. Он один. А камера, ну, а кто держит камеру, это Криштиану. Ну, то есть, вот ты понимаешь, как ты сам себя как бы забил, потому что Криштиану диктует сценарий игры. Он держит камеру. Вот знаешь, Сьюзен Зонтак писал о том, что камера — это тоже элемент власти, потому что фотография — ты конструируешь реальность. Вот так же Криштиану здесь конструирует реальность. Он знает, как расставить этих защитников, как воспользоваться пространством между ними и как... Ну там...
Неужели... Вот ты сейчас сказал расставить там всех...
Я не буду заканчивать.
Неужели это Кепа 2.0?
Нет,
Кепа... Если мы задумаемся.
Кепу не трогай.
У Кепы, вот, кстати, друзья, сегодня, вот говоря о возвращении героя, вот я займу немного места Альмара, возвращение героя, сегодня начинается Лига Чемпионов, о которой мы еще поговорим попозже, и вот там, конечно, ух, возвращение героя, ох, чувствую я, будет весело.
Ну, в общем, про Роналду окей, мы можем еще долго обсуждать, но 2 других мяча Манчестера, ну, тоже красота. Как бы это тоже часть мифа, что все идеально сложилось. Какой гол Бруну в левую девятку, ну недостижимый просто. Мяч получил, Вудман не дотянулся. Ну невозможно, даже бы Де Хе не дотянулся. Куртуа, кто там, Эдерсон, Алисон, Максименко, без разницы.
Гильермо?
Скорее всего, тоже.
А Кафанов? Или Кафанов бы дотянулся.
Или гол Лингарда. Ну ты посмотри, какое взаимодействие, как чувствуют себя вот эти 2 танцующих человека, Погба и Джесси Лингард. Какая передача, как Марсиаль умно пропустил этот мяч, как Джесси Лингард 2 касаниями разобрался с обороной Ньюкасла.
Вот мы сейчас с тобой обсуждаем, и я помню, у нас возникал вопрос, а как всех разместить? Вот ты сейчас практически в нескольких фразах сказал: Роналду, Бруну, Погба, Джесси Лингард, Марсиаль, и Джейден Санчо.
Ну, я про него не говорил, но он есть.
Не говорю, но он был. 6.
А еще Гринвуд, Решфорд. Ну, и там ненужные вот эти три человека, Фред, Мактомина и Матич. То, что как размещать их будут вообще... А, и мы, конечно же, забыли Донни Ван де Бек.
Ой, простите.
Донни Ван де Бек, мы про вас помним. Вы сможете сыграть за МЮ когда-нибудь полный матч. Нет, вообще это проблема второстепенная. Вернулся Роналду, все. Теперь каждый матч — событие. Можно включать семью ради этого. Посмотреть, как Роналду играет сегодня, например, с Young Boys.
Очень интересно. Old Boy играет против Young Boys.
Да, мы подкаст построим на каламбур.
Да, мы лингвисты. По образованию, по жизни. Вот.
Вот. Но, конечно, что можно сказать, что Ньюкасл, к сожалению, не показал всей своей атакующей мощи. Вот тут Юнайтеду, конечно, повезло.
Ну, а кому еще не повезло? Так это Астон Вилле, который играл с Челси на Стэмфорд-Бридж. И ой, как больно было это смотреть. А почему больно? Потому что Астон Вилла не заслуживал проигрывать 3-0. С одной стороны. С другой стороны, она заслуживала проигрывать 3-0, потому что, ну, посмотрите, какие голы игроки Челси забивали. Нет, ну... снимаю шляпу, если бы она у меня была, я бы ее снял. А так, ну, воздух.
Ну, что ты хотел сказать? Я думаю, ты хотел бы отметить индивидуальные перформансы Матео Ковачи и Ромелу Лукаку, правда?
Нет, Сауля.
Сразу так? Ну, это, конечно, смело. Ну, а почему ты его хотел в первую очередь?
Да, потому что говно его перформанс, давайте говорить своими словами. Не, если серьезно, да, ты назвал там Ковачи Лукаку, но я думаю, чуть попозже об этом. Сначала, наверное, стоит обсудить какую-то новость хедлайнер. Понятно, всем было известно, что Сауль перешел, и было интересно посмотреть, как он строится. Ну, устроился он хреново, честно говоря, потому что... несколько опасных моментов точно пришли из его зоны. Я точно помню один момент. Игроки Астон Виллы начинают атаку на своей половине. И они доходят как раз вот практически до линии, где находится Лукаку. За ним, понятно, полузащита, в том числе Сауль. И потом идет такой пас по диагонали. Грубо говоря, чуть-чуть левее центра на половине Астон Виллы. На сторону Челси чуть-чуть правее. Ну, то есть такой диагональный пас, но не прям край в край, а чуть посередине. И он проходит прям около Сауля, и ничего не происходит. И тем самым этот пас обрезает где-то 5 игроков. И все, и пошла атака Астон Виллы. И то есть таких моментов, когда он терял зону, и потом ему приходилось бежать обратно, было, ну, достаточно. Я не скажу, что миллион, нет, но такие ситуации были. И потом все там журналисты говорили, что это не лучший...
как мягко бы, сказано.
Да, дебют. Тухель даже сам сказал, что типа, ну да, как-то не говоря нашим языком, не получилось, не фартануло.
Это чего Тухель? Сам Сауль сказал, что это не тот дебют, о котором я мечтал.
Ну,
но вот я рад, что мы победили. Вот.
Да, главное победить. Вот.
Но как они победили-то? Победили они благодаря... Что?
Они победили на индивидуальном скилле.
Ну да.
Друзья, если вы смотрите английский футбол по нарезкам Окко Спорт, это было очень смешно. Идет заставка Окко Спорт около 5 секунд. А знаете, что на 6-й? Нет, не разгон атаки, где типа там через обычные 4-5 секунд какой-то момент происходит. Первая секунда. Лукаку накручивает защитника. Бах! Гол!
Гол, да.
Вот это я понимаю. Типа, знаешь, премия «Самые быстрые хайлайты вселенной». Вот это вот они.
Но это ли не лучший комплимент Вилле? Что если Челси выиграл за счет индивидуального мастерства, значит, план Виллы был настолько хорош, что он разрушил их структуру.
Ну, да. План, наверное, был очень хорош, но с другой стороны, блин, если план очень хорош, а тебя даже индивидуально разматывают на 3-0.
Ну, там же... И это говорит об уровне Челси. Ты представь, если Челси... Вот у тебя игрок, который может из ничего создать момент. И он не один. И даже не два. У них полсостава таких игроков. То что тогда вообще Челси может в этом сезоне?
Ну, страшно представить, честно, страшно. Понятно, сейчас бы Альмар просто одами, наверное, бы говорил, воспевая там господина Тухеля, но его здесь нет. Но реально, это страшно выглядит. Особенно вот этот вот пас на первый гол у Матео. Это...
А как ты думаешь, страшнее, чем Сити? Ну, потому что
Вот это хороший вопрос.
Сравнивая эти два матча, Сити меня еще больше устрашил, особенно Джеком Грилишем.
Знаешь, тут в чем суть? Как бы, во-первых, говоря про Сити, мы с тобой видели эту статистику, что типа три матча Пеп Гвардиола не менял тактический подход. Это гениальная статистика. Опта в Твиттере вроде как выложил.
Впервые за все время работы Гвардиола, если кто-то не слышал, впервые за все время работы Гвардиолы в Англии он выпустил тот же состав три игры подряд.
Да, и в случае Сити у нас уже есть представление, что от них ожидать. Ну, есть какие-то столпы, на которых держится их игра. В случае с Челси вообще непонятно. Ну, мне лично. Как, ну, не то чтобы как они играют, а скорее, как они в этот раз будут играть. Ну, то есть очень вот адаптивны.
Буквально сегодня же вышла статья на Спорте о том, что Челси это самый такой глубокий топ-клуб. И вариативный. Но а тебе не кажется, что Джек Грилиш, опять же, возвращаясь вот к этому нарративу героя, может создать... Ну вот прям идеальное противопоставление. Ты представь, два гения, ну, почти около гениального уровня, Де Брюйне и Грилиш, против вот этой команды-системы, которая укомплектована на всех позициях Челси. А еще где-то там рядом Ливерпуль.
А Сити типа не укомплектован на всех позициях?
Я думаю, что не так мощно, как Челси.
Но и мне почему? Кажется... Подожди, почему?
Ну, во-первых, мне кажется, у них все еще Родри не настолько хороший опорник. Это раз. Во-вторых, я думаю, что если у них будет играть Зинченко, то их левый фланг можно использовать как слабое оружие. Особенно в контратаках. Ну, потому что Зинченко никогда не угонится за Мбаппе. Зинченко никогда не угонится...
Ну, знаменитый игрок Челси Килиан Мбаппе.
Ну, за Хаверцем. За Вернером. Он слишком медленный.
Но Вернер — это вообще отдельная история. Да, нет. Мы тоже с тобой обсуждали. Вот.
И, конечно, мы знаем, менталитет славянских игроков. Ну, Игоря Дивеева, который считает, что Ромелу Лукаку, ну, да, понятно, игрок, ну, такой среднего. Может, у Зинченко такое же представление о Лукаку, но он тоже вряд ли сможет остановить Ромелу.
Ну, не знаю. Ну, слушай, опять же, про того же Вернера как бы не знаю, что сказать, потому что вроде как Лукаку ему там типа выписывал комплименты после матча, что вот, он создал мне пространство, ля-ля и так далее. Но, камон, мы же знаем, что вы на одну и ту же позицию претендуете. Ну, де-факто.
Ну, просто вот представь, если мы знаем, что Челси настолько вариативен, а что, если они вдвоем будут играть? Или в три нападающих у них будет Вернер, Лукаку и в тройке Хаверс или Зиеш?
Вот здесь, да, есть преимущество Челси, потому что по некой ретроспективе исторической мы видим, что когда Челси пытается сделать какое-то концептуально новое изменение в своем составе, оно просто обрушивается крахом. С тем же Челси это произошло в финале Лиги Чемпионов. Пеп в очередной раз нашкодил, вот, и что потом получилось? Челси поднял кубок над своей головой. В этом случае Челси выглядит командой стабильнее в плане... Сейчас масло масляное будет. Стабильнее в плане стабильности этих идей. То есть они могут менять концепцию, но при этом уровень их игры и как бы качество и результат этой игры, он не сильно падает. Когда же у Челси ты вот видишь эту разницу, когда вот они играют по своей какой-то стандартной тактике и когда они пытаются что-то новое придумать. Прям видно, что игроки, они... Ну, Пеп шизоид, понятно. Он да, псих.
Ты про Манчестер Сити, да, не про Челси.
Пеп псих, это понятно. Но игроки настолько не понимают, что разница видна сразу же. Когда в случае Челси, может быть, есть какие-то изменения, но это не настолько видно и не настолько влияет на результат.
Но я все же... Самое интересное, мы ни разу здесь не сказали ни про МЮ, ни про Ливерпуль. Ну, давай тогда и не будем.
Да, а что про них? Просто... Про МЮ мы сказали. Ты там вот эту свою оду выписал им.
Я хочу даже, чтобы, может быть, повторился финал ЛЧ и выиграл Сити. Потому что Джек Грилиш, ну, это тоже что-то магическое. Он берет мяч, и ты не знаешь, чего от него ожидать. Обыграет он тебя или нет. В этом матче с Лестером...
Вов, так футбол играют. Ты не знаешь, обыграют или нет.
Ну, ладно, хорошо, переформулирую. Ты можешь думать, что тебя не обыграют, но Джек Грилиш понимает, что он тебя уже обыграл... одним движением, только когда он начинает дриблинг. И вот в этом матче с Лестером Там примечательный момент, как Кастань, ну вот, как деревяшку, знаешь, ты можешь в воде просто закрутить, и оно вот так будет крутиться вокруг, по своей оси. Вот примерно так же. И Джек Гриллиш, а Джек Гриллиш просто стоит, он поднимает одну ногу. Потом идет передача в центр, и Шмихель чуть ли не расстреливают. И я вот не... Я вот представляю, ну, его, Джека Гриллиша против Аспиликуэты. Ну ладно, хорошо, не против Аспиликуэты, против Риса Джеймса. Ну да, там физически он добежит. Ну что он сделает против этих, этого гениального дриблинга?
Ну, блин, слушай, мы можем применять такие же аргументы по отношению к любому такому же... Ну, хорошо, давай возьмем прям самое, ну, не то чтобы абсурдное, но такое, пример в абсолюте, Месси.
Да, ну, мне он очень напоминает дриблинг Месси.
Нет, ну, понятно, потому, что... да, но как бы, ну, возводить настолько в абсолют, что с командой такого же уровня, как там, типа, ну, будем упоминать пока Месси в контексте Барселоны, что выходят они там на матч, не знаю, Лиги Чемпионов против такого же Гранда или же в Ла Лиге, ну, блин, хорошо, ты можешь прочитать фамилию, такой, ага, вот этот вот игрок, ну, он хуже Месси, но мы же не можем сказать, что он сосет. Вот здесь также. Понятно, что у всех есть тактика, которую там придерживаются, и мне не кажется, что вот это вот восхваление Джека Гриллиша, оно настолько необходимо. Безусловно, он прекрасный игрок во всех аспектах.
Я его восхваляю, потому что мне очень интересно, как они друг против друга сыграют и чья возьмет. Вот эта невероятная универсальность Челси, просто какого-то дичайшего уровня, или все-таки индивидуальный гений Джека Гриллиша? Ну, потому что от него будет зависеть исход матча.
Ну, это мы еще посмотрим. Друзья, если вы хотите поддержать нас в этой идее матча, пожалуйста, скидывайте нам на валидол, потому что одному из участников, точнее, даже двум участникам нашего подкаста придется его, видимо, нервно пить во время матча. Ну, а теперь, друзья, то, наверное, чего вы не ожидали, то, наверное, чего вы не хотели слышать, но все же, Арсенал официально от всей команды Туманного Бульона. Вова, даже вот тебе, как болельщику Арсенала.
Спасибо, спасибо.
Хотелось бы принести свои глубочайшие извинения. Прости нас за то, что мы додосили Арсенал. Прости нас за то, что мы додосили атаку Арсенал. Прости за то, что
зачем
мы говорили, что Арсенал...
Ты
подожди,
я тоже
все,
с
подожди,
вами
подожди,
Арсенал.
Стой, остановись, меня не остановить. Прости, что мы додосили Артету. Прости, что мы вообще существование Арсенала ставили под вопрос, потому что Арсенал, дамы и господа, с 19 места поднялся на 16-е. Бум, разрыв шаблона. Да, это Туманный Бульон, это то, что мы умеем делать. Не, ну, если серьезно, ну, Арсенал хоть не последним забил в этом сезоне. Последним забил Вулверхэмптон.
Да, еще одна забавная статистика. Перед этим туром, вроде бы у Опты, было такое соревнование, или у кого-то из букмекеров, кто забьет быстрее, Вулверхэмптон или Арсенал. В общем, Арсенал забил первый, типа на 66-й минуте, а на 69-й забил Вулверхэмптон. Но не сам Вулверхэмптон, а был это случился автогол Уотфорда. Вот сам Вулверхэмптон забил второй и, ну, уже на 86-й или 87-й минуте.
Ну, хорошо.
Ну, вот тот Арсенал-то.
Хорошо, Вов, возвращаясь к Арсеналу. Абамиянг, Пепе. Мне страшно произносить эти фамилии после их победы. Вот, но если серьезно, твое мнение по поводу этого матча? Ну, как бы, как, насколько... А, я помню, я тебе вроде говорил, вот эта вот статья на Sports.ru, такая максимально неочевидный, конечно, заголовок, Арсенал не доминировал. Да ладно.
Нет, в первом тайме так и было, что Арсенал не доминировал. Ну, прям не доминировал. Во втором уже стало чуть полегче, и даже были проблески доминации. Но
все вот эти знаменитые проблески 16-го места, его попытки в доминации.
Вот смотри, если мы будем смотреть отрезок АПЛ после международного перерыва, Арсенал точно не на последнем месте.
Вау! А что, так можно было?
Как мы помним, есть статистика. Статистика. Да.
Твоя индивидуальная вот эта вот знаменитая опта Владимира Янина?
Именно. Да нет, ну вообще, конечно, Арсенал местами порадовал, все еще восхищаюсь Николя Пепе, все еще восхищаюсь Букайо Сака. Вот. И наконец-то Мейтланд Найлс вытащили из тюрьмы, из какого-то подземелья, где его держали, и выпустили на любимую позицию центрального полузащитника. И он там сыграл, кстати, довольно неплохо. Потом сыграл справа в защите, поменял Томиясу. Нет, про Арсенал хочется сказать, что он все еще очень статичен. Ему не хватает движения впереди. Как бы такое ощущение, что Артета ставит слишком такой фишечный футбол. Надеюсь, что он исправится. Ну, этот футбол на какой-то более динамичный. Но пока нужно только ждать.
Ну, посмотрим.
Да. А вот Норвич. Вот Норвич тут, кстати, очень неплохо.
Я бы не говорил про Норвич, если честно.
Просто одно предложение. Они очень неплохо в первом тайме оборонялись.
Слушай, мы это говорили и в том сезоне, когда они в АПЛ играли. Ну, получается,
там у них оборона была ужасная.
Ну, оборона ужасная, но все равно мы воспевали их желание играть в какой-то более атакующий футбол, не закрываться, как это, наверное, не то чтобы стоит, а, наверное, не, многие делали бы. Но, опять же, ну, Норвичу, ну... Ну, класса не хватает, наверное, да. Потому что в случае с тактикой у них все нормально, мне кажется.
У них как бы первые четыре тура — Арсенал, Сити, Ливерпуль и Лестер, да? Да, и Лестер. Ну,
во-первых, кто у них там следующий?
Следующий, слава богу, Уотфорд. А-а-а. Очень смешная была картинка, ну, там тематическое шоу про вот этот фэнтези английскую. Угу. Либо на сайте, либо на YouTube-канале у них. И там ведущий говорит: ну, дальше будет полегче. Арсенал и Уотфорд. Конечно, да, конечно.
Ну, просто все эксперты слушают наш подкаст, друзья, и вы слушайте, с друзьями делитесь.
Ну, про Арсенал и Норвич уже сказали. Теперь скажем про то, где Арсенал в этом году нет. Про Еврокубки. Потому что на этой неделе...
Я думал, первая десятка АПЛ. Ой.
Ну, там тоже нет. А на этой неделе начинаются Еврокубки, и от АПЛ... У нас очень много участников, очень много хорошего
Потому
футбола.
Потому что появляется новый турнир под названием...
Лига конференций.
Конфедераций. Какая разница?
Конечно, все будут смотреть за футболом Буда-Глимта. Мы это не оспариваем, но извините, если мы напутали.
Ну, вообще, с чего начнем? С низов? С верхов? Как?
Давай просто перечислим, кто вообще сначала играет у нас.
Хорошо.
В Лиге чемпионов у нас 4 клуба. Это Манчестер Сити, Ливерпуль, Челси и Манчестер Юнайтед. Первым начинает свой путь Манчестер Юнайтед.
Я тебя здесь быстро перебью. Манчестер Юнайтед играет уже сейчас. Получил красную карточку и побеждает 1-0.
Великолепно. Поздравляем Манчестер Юнайтед.
Угадай, кто забил. Ну вот с трех раз.
Извините, я не смог. Я посмотрел ради интереса. Стоп, а на самом деле стадион закричал «Сууу», когда он забил?
Не знаю.
Ну ладно.
Мне кажется, в случае с англичанами это «Сууу».
Вторым в этой еврокубковой кампании стартует Челси, который принимает чемпиона всей Руси «Зенит». Ну, про «Зенит» мы не будем говорить.
Не, мне очень понравилась подводка Sports.ru в их телеграм-канале. Друзья, если вам нужен СММщик, свяжитесь со мной, пожалуйста. Мне очень понравилось. Там из серии идет какой-то лейтмотив того, что вот, мол, там «Зениту» предстоит играть с «Челси», типа, но главный козырь «Челси», типа, в этом противостоянии в том, что они такие, типа, все разнообразные, и потом идет ссылка на статью. Но мне прям почувствовался этот лейтмотив того, что, типа, не, ну если бы разнообразия не было бы, у «Зенита» были бы все шансы, все шансы, конечно.
Ну, это каждый раз российский клуб начинает евро-осень, и все. Спокойно, 18 очков.
В общем и целом, российская олигархия играет друг с другом. Де-факто.
Да, база. Вот. На следующий день, то есть в среду, играют Манчестер Сити с Лейпцигом и Ливерпуль с Миланом в 10 часов. Ну, они будут играть.
Не, ну, слушай, если... Ну, Манчестер Сити, тут, мне кажется, с Лейпцигом, может быть, будет что-то интересное, но все-таки Лейпциг понес огромные потери кадровые. Перед этим сезоном, да, он провел там трансферную кампанию, опять же, какую-то, но буквально недавний матч у них был с Баварией, той же самой, где они проиграли, там, 3-1 вроде, вот. И я посмотрел, ну, клуб, ну, такой, типа, если мы говорим о Бундеслиге, клуб вот, типа, 3-4 места, то есть вот там, типа, какие-то супертопы, Бавария, как всегда, там на первом месте. Но это просто вот хороший немецкий клуб. Но против Манчестер Сити вряд ли они что-то противопоставят. А вот Ливерпуль-Милан...
Я не знаю, вот тут я вот готов повторить ровно, что ты говорил.
Мне хочется верить в свой клуб, но с точки зрения просто результата я сейчас не знаю.
Потому я абсолютно спокоен, что Ливерпуль вынесет. Вообще без вариантов.
Я не знаю. Ну, конечно, типа, будет легче без Латана, который, типа, вернулся после травмы и потом снова же ушел на нее. Спасибо большое, Златан. Но тут еще, как бы, вопрос состава. Потому что, твою мать, вот кого не надо было убивать, так это Эллиота. И его убили. И ему операция предстоит, короче.
Недолгое восстановление.
Ну да, и долгое восстановление. Поэтому терзает меня смутные сомнения, что Милан может что-то преподнести. Я не думаю, что это будет доминация Милана. Но то, что он может больно кольнуть Ливерпуль, у меня есть какое-то ощущение.
Не знаю. Я останусь при своем мнении, что Милану конец. Следующий турнир Лиги Европы. Там представлены два английских клуба, это Вестхэм и Лестер. Вестхэм играет на выезде с Динамо Загреб. У нас там объединение Югославии практически. Ну нет, не панславянская идея жива, не Югославия. Ну, я думаю, Вестхэм тоже спокойно возьмет. Тут без вариантов, может, даже увидим Влашча и Крала в основе.
Но главное, чтобы братья славяне случайно там типа в чужой футболке не вышли.
Ну, можно.
Но Влашич вообще может, в принципе. Вот, ну, а второй матч это
Наполи,
наш любимый Лестер.
В одной группе с московским Спартаком. Напомню вам, потому что, ну, как не напомнить, это же московский Спартак. Он открывает вообще эту группу в матче с Легией, матчем с Легией, а потом играют как раз-таки.
Но открывает, Спартак умеет.
Да, конечно.
Умеет. Вот, не, если говорить о матче Лестера-Наполи, вот тут интересненький матчап, потому что Наполи сейчас очень хорошо идет в серии А. Недавно они обыграли Ювентус со счетом 2-1. Да и я вот смотрю, типа, они всех обыгрывают прям.
Да нет, Наполи в последний сезон это такой хороший европейский середняк, который точно шумит в Европе. Одна из лучших команд Италии. Будет играть против одной из лучших команд Лестера.
Кстати. Я что хотел отметить, пока я быстренько смотрю. Ах, да, нашел. У Наполи, Милана и Ромы, знаешь что? Unbeaten. На протяжении трех матчей.
Вот это, конечно, всех в чемпионы Италии.
Всех в чемпионы. Но потом мы, короче, смотрим на матчи Наполи, и единственное, что здесь выделяется, это реально Ювентус.
В Лиге Конференции наш любимый Тоттенхэм сыграет с Реном. Про турнир пока мало чего известно, и будет интересно, как вообще Тоттенхэм сыграет в нем, как он откроет такую официальную стадию. Вот.
Ну, вот.
Соперник там интересный, группа у них тоже довольно...
Ну, одна них из самых есть Витес, русский из... Витес.
Угу. Вот. Витес когда-то с Луцкого. Вот. Ну, собственно, это все английские клубы в Еврокубках. Посмотрим, как они
пройдут. Хорошо, давай тогда к самому интересному, быстренько. По Лиге Чемпионов, Лиге Европы, ну и Лига Конференции, там понятно, один клуб. Кто куда?
В смысле, кто куда?
Ну, кто куда пройдет? Насколько далеко? Да, блицом.
Ну, первое, что нужно сказать, Спартак, Москва.
Очень хороший клуб АПЛ, Вова.
Ну, это нужно было сказать, это же Спартак, Москва. Сити, я думаю... Минимум четвертьфинал. Челси, думаю, минимум четвертьфинал. МЮ минимум четвертьфинал. Ливерпуль 1/8 минимум. В 1/8 в Лиге Европы Лестер, думаю, 1/4. Вестхэм, может быть, даже полуфинал. Лига Конференции Тоттенхэм в финал.
Я тут не соглашусь. По поводу Ливерпуля, ну, может быть, да, это какие-то мои фанатские заморочки, но мне кажется, тоже 1/4 вполне можно осилить. Вот меня очень смутило, что ты сказал, что Вестхэм будет как бы выше, чем Лестер.
Да,
а мне кажется, наоборот.
Я думаю, что у них будет история как с Фулхэмом.
Ну, они вылетят в чемпионшип.
Нет, знаменитый сезон Фулхэма, который в Лиге Европы он начался с матча в Перми против Дмитрия Белорукова на стадионе «Звезда», а закончился финалом против Атлетико. Вот я думаю, что Вестхэм может удивить в этом году.
Ну, хорошо, допустим. Ну, а по Лиге Конференции... Вот, вот мы всегда говорим, вот Тоттенхэм, он же в последнее время, вот он участвует, Лига Европы, там вот сейчас Лига Конференций, и мы вот что-то постоянно говорим, не, ну, Тоттенхэм, он, это финал будет, а потом мы видим вот это какое-то кринжоу на каком-нибудь этапе, там, любого турнира, когда Тоттенхэм такой, йоу, мы сильный клуб АПЛ, но мы клоуны, вот, и вылетают.
How do you do, fellow kids?
Такой. Вот, да.
Дед Тоттенхэм.
Поэтому... Как бы Тоттенхэм далеко пройдет, скажем так. Я не знаю просто, сколько тут стадий, я запутаюсь, я боюсь. Вот. Но мне кажется, там, ну хорошо, четвертьфинал какой-нибудь, полуфинал, где их пройдет какой-нибудь там клуб.
Будда-Глимт.
Будда-Глимт, допустим. Вот.
А, хорошо. Ну и давай последнюю рубрику, тоже классическую. Герой-антигерой тура. С кого начнем? С героев или с антигероев?
Давай начнем, ну... С точки зрения повествования всегда начинают с описания героя, поэтому давай героев.
Все просто. Роналду.
Лишил меня варианта ответа.
Нет, в смысле, а можно же? Я не понимаю, почему все это время такое ощущение так складывается, что я как будто бы краду у вас героев.
Не, ну хорошо, ладно, давайте уж раз, типа, Роналду уже прозвучал, назовем своего героя, а именно Арсенал.
Однако, смело, товарищ. Антигерой. Антигерой. Мой антигерой. Это все-таки Брэндон Роджерс. Потому что 7 ударов всего. А несколько из них в створ. И по большому счету абсолютно... Вот тут уже была доминация Манчестер Сити.
Это очень сложно теперь мне говорить про антигероя, потому что я даже не знаю, кого взять. Но пусть это будет посвящение во всех смыслах этого слова. Антигероем этого тура будет Сауль. Ну, на этом, дорогие друзья, мы заканчиваем наш очередной, абсолютно наполнен гениальнейшей аналитикой выпуск подкаста «Туман и бульон». Не забывайте нам ставить 5 звезд, лайков, классов, чего угодно, главное 5 на всех подкаст-платформах. Подписываться на нас в Телеграме, а еще мы в ВКонтакте есть. И самое главное, любите английский футбол. На сегодня с вами были Вова Янин,
Слоген,
и я, Игорь Антюхин. Альмар, мы тебя ждем.